Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 11 декабря. Мы расскажем о жизни и судьбе удивительного человека в истории русской церкви, новомученика, митрополита Серафима Чичигова. 30 ноября 1937 года группа сотрудников НКВД вошла в небольшой деревянный домик на станции Удельная, недалеко от Москвы, по Казанской железной дороге. Там в половине этого домика проживал вот уже 4 года на покое 80-летний старец, митрополит Серафим. Он уже давно не выходил на улицу, страдал различными болезнями, свойственными старости. Его утешением была молитва и старенькая физгармония, с которой он никогда не расставался. Он был еще и замечательный музыкант, и замечательный художник. Утешением его были даже внучки, которые приезжали к нему из Москвы. Одна из них, любимая внучка Варвара, будущий прославленный химик, лауреат Государственной премии СССР Варвара Черная, практически проживала у него, только на учебу рано утром уезжала в Москву. А окончит свою земную жизнь Варвара Черная игуменей, монахиней с именем Серафима. Старец уже не мог ходить. И вот НКВДшники вынесли его на носилках, погрузили в черный воронок, доставили в Таганскую тюрьму, допросили, а через несколько дней, 11 декабря, расстреляли. Так что сегодня день его памяти. Расстреляли и похоронили, зарыли в этой знаменитой расстрельной яме на Бутовском полигоне. Так окончилась земная жизнь этого удивительного подвижника веры и благочестия, церковного деятеля, писателя, врача, художника, музыканта, митрополита Серафима Чичигова. Он вошел в историю нашей церкви не только благодаря своему жизненному подвигу, благодаря одному своему выдающемуся деянию. В 90-х годах он написал фундаментальный труд, который известен ныне каждому православному верующему. Наверное, у каждого православного верующего эта книга, этот труд находится дома. Он автор знаменитой летописи Серафима Дивеевского монастыря. Этот труд лег потом на стол императору Николаю II и предопределил канонизацию величайшего угодника Божия, преподобного Серафима Саровского в 1903 году. В миру, в крещении будущего митрополита Серафима звали Леонидом. Родился Леонид Михайлович Чичигов в столице в 1856 году в очень известной дворянской семье, которая империи дала несколько славных полководцев, знаменитой военными традициями. Можно вспомнить знаменитого адмирала Василия Чичигова, флотоводца екатерининских времен, и, конечно, каждый школьник помнит имя командующей армией адмирала Павла Чичигова, который упустил войско Наполеона на реке Березине 29 ноября 1812 года. Хотя мог бы, как в учебниках у нас часто пишут, полностью Наполеона уничтожить. Но историки не совсем правы. Достаточно сказать, что из 30-тысячного войска Наполеона после переправы через Березину осталось 9 тысяч. Да и нужно ли было бы окончательно уничтожать Наполеон этот, в стратегических целях, это тоже вопрос, ну, достаточно спорный, открытый в настоящее время. Вот Леонид имел таких предков, и, конечно, ему была начертана судьба военного. И действительно, он поступает и успешно оканчивает императорский пажеский корпус, а затем отправляется в гвардейскую конную артиллерию и участвует в военных действиях. Участвует в освобождении славянских народов от османского ига, имеет множество орденов, является кавалером Георгиевского креста, именной сабли за храбрость, И в конце 80-х годов он один из самых блестящих офицеров императорской армии, гвардии полковник. И вдруг внезапная отставка, в которую он просится сам. И, как потом объяснит, просится, исполняя послушание своего духовного отца, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Знакомство блестящего полковника Леонида Чичагова с отцом Иоанном Кронштадтским в 1878 году изменило всю его жизнь. Он с военного служения переходит на служение церкви, изучает богословские науки и в 37 лет становится священником в Москве. Леонид, отец Леонид выбирает закрытый заброшенный храм святителя Николая в Ваганькове. Этот храм милостью Божией сохранился до настоящего времени. За свои деньги сам он восстанавливает этот храм и сам его расписывает. И вот представьте, до сих пор сохранились в этом Никольском храме на Ваганькове некоторые фрески, писанные рукой самого отца Леонида Чичагова, будущего священномученика Серафима. В те годы в жизнь отца Леонида входит основанный преподобным Серафимом Саровским Дивеевский монастырь. Когда он впервые, как паломник, переступает порог этой обители, к нему бросается знаменитая юродивая подвижница, святая Пелагия, Паша Саровская, которая долгое время жила в обители, хорошо знала преподобного Серафима. И вот она встречает молодого священника возгласом: «Я тебя давно поджидаю. Преподобный Серафим велел мне сказать, что наступило время открытия его мощей. Доложи государю». Этот внезапный призыв юродивой отец Леонид воспринял как послушание от Бога, как послушание от преподобного Серафима. И вот этот блестящий офицер в прошлом, священник, тратит все время своей жизни, собирая усердно материал о жизни преподобного Серафима Саровского, о жизни Дивеевской обители, кропотливо изучает вот эти знаменитые дивеевские тетради. Вообще вот, когда смотришь на эти дивеевские тетради, то поражаешься. Они сохранились до сих пор, представлены в музее Дивеевского монастыря. Это не какие-то записи небрежные, случайные, а это каллиграфически выведенные почерком усердно страницы, рукописи. И когда читаешь их, то охватывает тебя чувство глубокого доверия ко всему, что там написано. Потому что, конечно, этот почерк каллиграфический свидетельствует о внимательности записей, о правдивости всего того, что там написано. События в жизни отца Леонида развиваются стремительно. В 95-м умирает его супруга, и он принимает монашеский постриг с именем Серафим, и выходит летопись Серафима Дивеевского монастыря. Когда эта летопись выходит, позже владыка Серафим рассказывает, что посещает его сам преподобный старец. Он удостаивается этого чудного сверхъестественного видения. Преподобный приходит к нему и обращается к вопросам: «Проси у меня, что пожелаешь». Но священник говорит: «Желаю только одного, чтобы ты всегда со мной был рядом». Так поражает его эта благодать, которая исходила от старца Серафима. Летопись попадает на стол к царской семье, и царская семья поражается всему тому, что читает. Удивительное воздействие эта работа производит на царскую семью, с такой убедительностью она написана. Немедленно принимается решение царем совершить паломничество к могиле преподобного Серафима, открыть его мощи и торжественно причислить к лику святых. Это прославление преподобного старца совершается в 1903 году. Ну, а отец Серафим получает место сначала настоятеля знаменитого Ново-Иерусалимского монастыря под Москвой, а в 1905 году посвящается высший церковный сан в сан епископа Сухумского. Некоторое время служит в Орле, потом в Молдавии, Твери, ведет не только церковную деятельность, ведет и политическую деятельность. От сословия духовенства владыка Серафим входит в состав Государственного совета империи. Ну, а после революции начинается период его исповедничества, тюрьмы и лагеря. Ну, конечно же, владыка Серафим прекрасно понимал, что от новой большевистской власти ему, дворянину, блестящему офицеру, другу царской семьи, ничего хорошего ожидать не приходится. Но он не эмигрировал, остался в России и добровольно обрек себя на годы страданий. В эпоху религиозных колебаний, которым были подвержены многие священники и иерархи, владыка Серафим дает нам образец церковного деятеля, который свято хранит принципы единства церкви. Он противостоит всем расколам и разделениям. Противостоит мужественно как обновленчеству, расколу слева, то есть священникам, которые в угоду новой власти, с которой, как им казалось, можно было подружиться, меняют весь строй православных богослужений, важнейшие принципы церковного устройства. Противостоит митрополит Серафим и расколу справа, то есть тем ревнителям веры, которые решительно выступают против безбожной власти и отказываются сотрудничать с ней всячески и отказываются проявлять послушание законному преемнику умершего патриарха Тихона, заместителю патриаршего местоблюстителя митрополиту Сергию Строгородскому. Митрополит Серафим Чичагов с 28 по 33 год возглавляет Ленинградскую кафедру, уже слабый силами. Он эти последние силы мобилизует, физические силы, в борьбе за церковное единство и порядок в Ленинграде. Здесь в октябре 1933 года в Спасо-Преображенском соборе на Литейном проспекте, в храме, который он посещал в своем детстве, куда ходил молиться, будучи военным гвардейцем, именно в нем он совершает свою последнюю божественную литургию. После этого перебирается в Подмосковье и поселяется вот недалеко от Москвы, в сторону села Кратово, Раменского, на станцию Удельная. Здесь через 4 года его найдут карательные органы НКВД. Арестуют и расстреляют. Вот такова личность этого удивительного святителя, исповедника, музыканта, художника. Таким он вошел в церковную историю как мужественный, несгибаемый борец за единство церкви и в то же время глубокий молитвенник, созидатель памяти преподобного Серафима Саровского, созерцатель откровений, Божиих тайн, воспитатель подрастающего поколения. Сегодня мы молимся ему, чтобы он утвердил нас на всех путях нашей жизни, в несении наших послушаний, нашего креста. Святой священномученичи Серафиме, моли Бога о нас.